с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Друзья, крымчане имеют право знать, наша программа имеет право рассказывать. В студии Павел Казарин, это на радио Крым Реалии. Так уж получилось, что на материке мы вещаем в 8.35 и 18.30. Жители полуострова нас могут слушать каждый день в 9.35 и 19.30 на частоте 549 АМ. Поэтому милости просим. Кроме того, мы доступны в интернете на сайте Крым Реалии. Электронная почта к вашим услугам krymia.reality@gmail.com. Ну и если вы хотите принять участие в разговоре, то милости просим в наш эфир 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
В этом есть какая-то такая большая беда медийного пространства. Оно иногда действует по законам шоу-бизнеса. Если в медиаповестку попадает сразу несколько новостей, то одна из них с большой долей вероятности может вытеснить другую. И вот если сегодня смотреть на украинские ленты новостей, то они в значительной степени посвящены истории противостояния между украинскими силовиками и лидерами партии УКРОВ, в частности Геннадием Корбаном, и всей политической подоплеки, которая связана с этим. Но между тем, на самом деле, тектоника в новостях может случаться в самых разных регионах Украины, в том числе и в Крыму. Потому что сегодня, как раз-таки на полуострове, на предприятиях и у людей, которые имеют непосредственное отношение к Ленуру Ислямову, прошли обыски. Я напомню, что Ленур Ислямов – это тот самый бизнесмен, который является одним из главных инициаторов акции по товарной блокаде Крыма. Той самой, которая стартовала 20 сентября. Что предшествовало обыскам и почему под пристальное внимание ФСБ угодил именно господин Ислямов, разбирались наши корреспонденты.
Репортаж.
Сегодня утром в компаниях, принадлежащих бизнесмену Ленуру Ислямову, прошли обыски, причем одновременно в симферопольских и московских. В активе у Ислямова ряд коммерческих компаний в Крыму. Ему принадлежит московский Just Bank, сеть магазинов Айком, а еще телеканалы АТР, Ля-Ле, Радио Мейдан. До 5 часов длились обыски у руководителей компаний, у родственников бизнесмена и у журналистов телеканала АТР.
Мы знаем, что вернемся. Мы всегда возвращаемся. И скажем тогда всем вам. Селям алейкум.
Так заместитель генерального директора АТР Лилия Буджурова закрывала последний эфир единственного в мире крымско-татарского канала. Ленур Ислямов отказался перерегистрировать по российским законам и перевез его в Киев. Сегодня Буджурова написала в Фейсбуке, цитирую, «Гости из ФСБ, что пришли сегодня в 5.40 утра, мой дом с автоматами в руках уже его покинули». Конец цитаты. В 2014 году Ислямов менее 2 месяцев занимал пост российского вице-премьера Крыма, а в сентябре этого года стал одним из инициаторов и наиболее активных участников блокады Крыма. Возглавил ее штаб на Чингаре. Именно такой гражданской позиции не простили Ислямову. Об этом он сказал в эфире радио «Крым Реалии».
Сейчас будет такой аксеновский отжим всего того, что есть у Ислямова. Это понятно. Я отдавал себе отчет там, в начале, когда шел на все эти дела.
Центральный банк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Джастбанка. Местные крымские власти предположили, что на предприятии «Сим-Сити-Транс» может поменяться собственник. А российский руководитель Крыма Сергей Аксенов ситуацию прокомментировал на своей странице в Фейсбуке.
Так называемая блокада Крыма, которую координирует Ислямов, не мешала ему вести свой бизнес в Крыму. А ненависть к России, которую он публично декларирует, не мешает ему оставаться гражданином России. Ислямов призывает уморить крымчан голодом, лишить их воды, электричества, товаров первой необходимости. И в то же время зарабатывает в Крыму деньги, чтобы набить свой карман.
Ленур Ислямов в комментарии «Крым Реалии» заявил, что во время обысков и в Крыму, и в Москве представители ФСБ России угрожали его родителям и сыну, поэтому он намерен отстаивать свои права правовым путем, в том числе и в международных судах. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Вы знаете, есть вот старый анекдот, который очень четко охарактеризует всю нынешнюю ситуацию. Это когда в Москве, там, в советские годы, человек выходит на площадь, его сразу же свинчивают КГБшники, привозят в местное отделение милиции, разворачивают его плакат, который он еще не успел развернуть, а на плакате чист, ни одной буквы. Они спрашивают, а что ж ты с этим-то плакатом, на плакате-то ничего не написал? Он отвечает, а что писать, и так все понятно. Друзья, мы обсуждаем сегодня как раз-таки ту тему, которая, на наш взгляд, является одной одной из топовых тем наряду со всеми днепропетровскими событиями вместе с нашим коллегой, журналистом Османом Пашаевым.
Осман. Этого эпиграфа можно уже заканчивать.
Ну, я в принципе, да. Но на самом деле мы попробуем что-то из этой ситуации, какую-то медийную добавочную стоимость в нее. Ну, вообще, насколько, вот, Осман, насколько, по твоим ощущениям, это все было ожидаемо?
Ну, понятно, что это было ожидаемо. Скорее, не сочти это как обиду такую, хотя на кого-то обижаться, тема практически незаметно оказалась для киевской журналистской тусовки. Ты заметил? Ну, кое-кто что-то, Павел Шеремет написал, там Виктор Трегубов что-то перепостил, и на этом все. Вот, знаешь, эта тема осталась вот там для людей с Черноморки, бывшие, там, с АТР, с Крымреалии, здешних, вот каких-то околокрымских сайтов, все. То есть, как бы для общей украинской аудитории. Ну, слушай, ладно, хотя и президент мог бы высказаться по этому поводу, в конце концов. Обыск проводится у Лили Буджуровой дома. Мы не говорим о предприятии ислама. У Лили Буджуровой дома. Лиля Буджурова небезызвестный журналист для всей Украины, как бы в этой стране, да. Но хотя бы министр информации мог на самом деле выйти с заявлением и что-то сказать. Знаешь, это очень важно, когда люди пишут, а чем мы можем помочь? Очень важно заявить, очень важно выразить поддержку, очень важно говорить те вещи, что они ответят. Также, вот как, знаешь, почему? Я тебе скажу, вот сейчас, там, спустя там 40 лет, 50 лет, интересно читать вот в годы советской власти, кто высказывался в поддержку крымских татар и как, да, там, их были единицы, диссиденты, там, Петр Григоренко, Илья Габай, да, вот, но они были, да, это очень важно, что это было, это сохранилось, вот, и очень важно, чтобы и сегодня, и со стороны власти, и со стороны, ну, скажем так, тусовок общественности, да, не люблю это слово, общественность, вот эта вся, она, для нее, чтобы, ну, для нее, как бы, Крым уже... Ну, что-то происходящее в России.
Что-то такое вынесенное за скобки, да, создается ощущение. Да, более того, сообщения о происходящем в Крыму как раз появлялись в первую очередь в тех украинских средствах массовой информации, в которых работают, например, редакторами или главными редакторами крымчане. Поэтому, в частности, например, там новость была там продублирована на сайте «Украинская правда» или на левом берегу, где Андрей Гиницкий работает. Это тоже вообще на самом деле маркер, потому что действительно я понимаю, что, конечно, сейчас Украина не жалуется на дефицит новостей, особенно в связи с последними событиями в Днепропетровске и противостоянием там, условно говоря, коллективного Коломойского и коллективного там, Порошенко, условно говоря. Но, тем не менее, это более чем показательно. А вот вообще, как раз-таки все вновь после появления новостей заговорили об активах, в частности, Ленура Ислямова, ну и в первую очередь о телеканале АТР. А вот, собственно, крымское подразделение телеканала АТР, которое продолжало там здание, соответственно, активы, люди работают. Вот чем оно занималось с момента неполучения лицензии? Как оно работало?
Скажем, люди, фактически АТРовцы, да, они пришли в продакшн-студию, которые производили тот неполитический продукт, вот, например, утренний эфир с АБРТ, АТРД, да, утром на АТР, или там исторические программы, или тот же крымский репортер, который стал вот таким больше лайфовым вариантом, и то было нелегко его снимать. Люди занимались этим. То есть на это, ну, то есть они не нарушали российских законов, на это не нужна лицензия, это продакшн-студия, она не вещает, она производит продукт, и она передает его там, это уже какие-то, на каких условиях, например, в Киев, да, она может передавать куда угодно. И когда проводится обыск и извлекается оргтехника у главного редактора этого продакшена, у Лили Буджурова, что вы там хотите найти? Что? Это акция устрашения опять, дальнейшего и зачистки, да, понятно. Вот как бы вы работать не будете ни в каком виде. Даже с птичками, собачками, там, с родным языком вы неблагонадежны.
Ну, есть еще одна точка зрения касательно того, что это может быть не столько и не только акция устрашения, сколько акция по отжиму. Потому что существует привлекательный актив, существует. Я не знаю, я сейчас говорю эмпирически, я не знаю о том, какая техника, в каком количестве там осталась в Крыму, но на наверное, многие в свое время, когда еще случались первые истории про неперерегистрацию АТР, когда вот раз за разом возвращали ему документы, которые они отправляли для того, чтобы получить лицензию, многие говорили о том, что это может быть в том числе такой себе попытка на политической волне у кого-то из крымских ребят отжать вот такой имущественный лакомый кусочек. Тем более, что канал АТР в Крыму был самым и оснащенным, самым лояльной аудиторией.
Не будем брать даже телеканал АТР, ты из Симферополя тоже помнишь эту территорию, где он находился, АТР. Это территория транспортной компании SimCityTrans, да, с хорошим современным зданием. Вот, то есть это не какая-то фигня там в советское время выстроена, это здание специально выстроенное под те технологические потребности, которые были вот у компании в 2000-е годы. Новое современное здание со своей территорией в удобном, логистически удобном месте, да, как бы. Ну, почему? Вот есть повод, не было, тем более, ну, давай честно скажем, Ленур Исламов дал все поводы, чтобы как бы это происходило, да, в своей активной гражданской позиции. Есть повод, когда говорят, что у SimCityTrans есть долги, я ничего не знаю о JustBank, вот честно. Mm-hmm. То есть он появился, когда я уже не мог появляться в Крыму, вот, а SimCityTrans, это маршрутное такси, о каких долгах может идти речь,
ну, как бы. Ну, понятно. То есть, такая операция по отжиму. Ну, я просто вот, что касается телеканала АТР, в частности, его крымского подразделения, у меня несколько, там еще когда все это начало происходить, было такое ощущение, что вот те люди, которые в Крыму работали на телеканале АТР, которые, может быть, вот как раз-таки не готовы были там одномоментно переезжать в Крым, то есть, они, по большому счету, оказались перед дилеммой. Либо это история про то, что вы переезжаете в Крым и берете на себя все риски, связанные с возможностью там невозвращения там на полуостров и так далее. Либо вы остаетесь в Крыму, но получаете запрет на профессию. Правильно я понимаю себе ситуацию?
Ну, да, но что-то, что-то добавишь. Это все так понимают, хотя, скажем так, люди, которые работают в Киеве, пока еще, я не знаю, постучим по дереву, будем сгладим, пока еще передвигаются. У нас звонок есть, да?
Мы чуть вот, позже, да. Как раз сами
позвоним. Пока еще въезжают в Крым. То есть есть там список неблагонадежных, которые сами понимают, что им не надо ездить, да, по силу там каких-то уголовных дел, по которым там, как я прохожу свидетелем. Вот. А по всем остальным людям, по-моему, не было каких-то репрессий до последнего времени. Mm-hmm. Знаешь, следующий шаг, возможно, не впускать в Крым вообще никого, кто работает на украинских медиа.
Угу. Ну, кстати, действительно, я на самом деле в этот момент уже, у меня за последний год, я очень остро осознаю, насколько у меня сократилось пространство невозможного. То, о чем я, может быть, еще полгода назад бы сказал, да нет, ребят, вы перегибаете палку, так, скорее всего, не случится, так, скорее всего, не поступит. Сегодня я понимаю, что может случиться все, что угодно. Ну, кстати, вот по поводу реакции официального Киева на то, что происходит сегодня весь день на территории полуострова, это очень классная тема. Я понимаю, на самом деле, что у официального Киева и украинских силовиков чрезвычайно, ну, как бы, мало влияния и ресурса для того, чтобы влиять, да практически никакого, наверное, ресурса нет для того, чтобы влиять на происходящее на полуострове. И тем не менее, может быть, что-то все-таки можно сделать. И мы поэтому связались с первым заместителем прокурора Автономной Республики Крым при Генеральной прокуратуре, с Назаром Холодницким. И у нас есть к нему пару вопросов.
Позиция власти.
Назар Холодницкий прямо сейчас с нами на связи. Добрый вечер.
Вечера.
Скажите, пожалуйста, вот планирует ли как-то подведомственный вам орган, прокуратура Автономной Республики Крым, реагировать на те новости, которыми мы стали все свидетелями сегодня?
Ну, дивіться, по-перше, я трошки слухав ваш ефір. Підтримка від мене, принаймні, від особисто, є в тих старих тих українських патріотів в Криму, які зараз фактично на лінії вогню з цим окупантом, який окупував наш півострів. Це є така, хоч і поки що вона і на словах, але і на ділі ми також робимо все, що ми можемо робити, незважаючи на ті обмежені методи. По-друге, хочу сказати дійсно, за ті події, які сьогодні відбулися, які відбуваються весь час, ми їх всі моніторимо і реагуємо в цих рамках закону, які нам виписані. Тобто ми розпочинаємо кримінальні провадження за кожен з цих фактів. І минулого тижня ми розпочали кримінальне провадження за фактом погрози Рефату Чубарову в зв'язку з цим заочним так званим арештом так званого Тернопільського суда Київського районного. Да? Ми mm-hmm. розпочали провадження. Сьогодні вже нам розпочато провадження за фактом незаконного проведення того обшуку, незаконного проникнення до житла Ленура Ісламова батьків, його родичів, не тільки його, а й тих журналістів, про яких ви згадували в цьому ефірі. Це і стаття 14, статті 162 Кримінального кодексу України. Ми накопичимо цей матеріал. І я все-таки надіюся, що рано чи пізно кожне це провадження, яке у нас зараз розпочинається, кримінальне, буде завершено і буде доведено свого логічного завершення, і буде вирок суду, і будуть покарані особи. І покарані не просто на словах, а будуть на ділі вони покарані до тих покарань, які передбачає кримінальний кодекс.
Спасибо. Это был Назар Холодницкий, первый заместитель прокурора Автономной Республики Крым при Генеральной прокуратуре.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, я напомню, что сегодня в этой студии, в студии «Радио Крым. Реалии», мы беседуем с нашим коллегой, журналистом, сотрудником телеканала АТР Османом Пашаевым. Осман, вот у меня на самом деле, я вот честно, я говорил в начале эфира и повторю, что на самом деле вот все события, связанные там с обысками на предприятии там SimCity Trans или на телеканале АТР, в общем, со всеми активами, которые принадлежат Ленуру Исляму, бизнесмену и гражданскому активисту, одному из как бы идейных вдохновителей гражданской там, товарной блокады Крыма, что они были на самом деле закономерны и ожидаемы. И вопрос был только в том, почему они до сих пор не произошли. И у многих на самом деле выстраивались самые разные конспирологические версии, почему вот, как бы, человек, который борется с российским суверенитетом в Крыму, он как бы под внимание российских силовиков не особенно еще до сих пор попадал. Но у меня в этом смысле, я так понимаю, на самом деле больше вопросов государству, потому что вот на самом деле все, что началось с момента гражданской блокады Крыма, оно похоже на такую попытку, то есть вот государство, либо оно говорит: окей, ребята, мы считаем, что товарная блокада Крыма незаконна, поэтому уходите оттуда, иначе мы пригоняем милицию и вас оттуда снимаем, либо оно говорит, что окей, мы считаем, что тоже на самом деле, раз мы не торгуем, например, с оккупированными районами Донбасса, то мы не торгуем там с аннексированным Крымом, и тогда мы вашу гражданскую акцию, собственно, узаканиваем, и вам уже не надо как бы сидеть и...
Мерзнуть на Чангаре.
Тут есть какие-то вообще какие-то подвижки, по твоим ощущениям, чтобы государство наконец-таки определилось, крестик или трусики?
Я не вижу.
А те люди, которые, собственно, инициировали блокаду, в частности, там, Рифат Чубаров, Ленур Ислямов, они как-то
пытаются продавливаться? Насколько я знаю, они тоже не видят.
А с чем это связано? У тебя есть какое-то видение, взгляд на это? То есть, с одной стороны, мы слышим Петра Порошенко, который вроде бы так не осуждает, так как бы латентно ее поддерживает, всю эту акцию. Вроде бы милиция Херсонской области ничего не мешает и даже способствует. У тебя есть какое-то объяснение?
Я думаю, что без содействия, мы же это обсуждали уже, да, без содействия и таможенных пограничных служб и милиции этого бы не было. Раз они полностью содействуют, значит, здесь фактически отмашка поддерживать, она из Киева, да, как бы эту акцию.
Поддерживает
свою. Но почему она не переходит в такое законодательное русло? Я не знаю, возможно, это часть какой-то там, давай конспирологические теории развивать, значит, возможно, это часть какой-то такой большой игры, в которой она выглядит должна именно так, как гражданская акция, где не будет формальных запретов, да, на работу с территории, но где все будет переходить в ручной режим, да. А ручником, инструментом являются вот это люди, которые организовали гражданскую акцию, это там Рифат Чубаров, Ленур Ислямов, да. И тогда логично, что возбуждение этих уголовных дел... смотри, мы же не будем считать Аксенова, Поклонского, но совсем идиотами. Да, можем, конечно, сидеть здесь в Киеве и издеваться над ними, но совсем идиотами считать нельзя, да, своих даже врагов. А люди, которые говорят, что блокада практически не повлияла там на, скажем, на номенклатуру продуктов или там на состояние полок в магазинах, и они правы, потому что никакого дефицита товаров в Крыму нет. Да, цены выросли, дефицита товаров нет. С другой стороны, если возникают уголовные дела, да, в отношении Ислямова, Чубарова, как людей, которые там совершают действия, направленные против Российской Федерации, возможно, эта блокада, да, действительно осложняет жизнь, и осложняет жизнь чем? То есть, как бы, с ожиданием следующих этапов, вот этих вот там энергетических непонятных взрывов, которые были, и возможным отключением электроэнергии, то есть, мы понимаем то, что эти люди в Крыму, которые возбуждают против Ислямова и Чубарова, они понимают, что это все согласовано с самой верхушкой. И уголовные дела как бы возбуждаются сейчас против инструментария, да, как бы.
Да. Ну и кроме того, я думаю, что те люди, которые возбуждают дела в отношении блокады Крыма, они прекрасно понимают, что, например, полк Азов, который находится на административной границе между Херсоном и Крымом, он и его бойцы практически не особенно уязвимы-то, и руки до них у российских силовиков точно не доберутся. А вот, собственно, те гражданские активисты, которые из числа крымских татар, как бы участвуют в гражданской блокаде, они, разумеется, довольно-таки уязвимы. Я думаю, что это такая вот попытка, ну, условно говоря, если не посеять сомнения, то, может быть, поколебать решимость. Кстати, на твое, по твоему ощущению, это все как-то сказывается. Вот есть у людей, которые, собственно, там стоят на границе между Херсоном и Крымом, ну, как-то усталость, я не знаю, падение, как бы, падение пассионарности, какое-то снижение и так далее, и так далее. Вот. До какого периода они готовы, собственно, эту акцию продолжать?
Ну, на данный момент этого никто не понимает. Я думаю, что, в принципе, снижение пассионарности там, и какое-то уныние, оно могло, оно же сопровождало и Майдан, ну, скажем, в декабре, в январе и даже в феврале, да, как бы. Это, ну, когда акция какая-то начинается, и люди выходят на эту тропу и заявляют, что вот для них это бессрочно, очень много зависит, конечно, от лидеров. А вот. Но... дальше, я не знаю, как это будет развиваться, вот, во что это превратится дальше, мне пока непонятно.
Мне кажется, вот есть у всей истории с блокадой Крыма, как ни относись, кто-то ее критикует, кто-то, наоборот, поддерживает, есть еще одна важная тектоника, о которой мы не говорим. Да, скажем, на номенклатуре продуктовой в Крыму это сказалось весьма опосредованно. Ну, там есть, условно говоря, сокращение, может быть, там рост цен, сокращение ассортимента, но не принципиальное. А вот другая, куда более важная тектоника, она связана с двумя северокрымскими городами. Это Армянск и Красноперекопск, потому что это абсолютные моногорода, все население которых работает на заводах «Крымский титан» и «Крымская сода». И завод «Крымский титан», который целиком полностью зависел от поставок продукции с территории материковых областей Украины и, собственно, был завязан на территории материковых областей Украины, откуда, собственно, эта продукция вывозилась. И сегодня, когда он переводит своих сотрудников там уже на неоплачиваемые отпуска или там сокращенные рабочие дни с сокращением зарплаты, это вот на самом деле очень важная, как бы, тектоника, о которой, наверное, слишком мало еще говорится и незаслуженно мало. Но я просто к тому, что вот как раз-таки, может быть, особенно...
Эта часть эффективно оказалась блокада. Да. Вот, что касается химических активов Крыму, да, химических предприятий, тут, безусловно, очень эффективно. И, ну, что я хочу сказать? Ну, на самом деле, это я сейчас субъективно своё мнение не скажу. Я вообще за остановку этих предприятий и исчезновение их, и титана, и соды, на самом деле. Потому что то, что произошло с Севашом за последние 10-20 лет, это его опреснение и его заболачивание полное, это исключительно заслуга этих двух предприятий. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Оккупация, а ответ на нее вот эта блокада, если она приведет к развалу этих двух предприятий, для экологии Крыма, знаешь, в этой, вот что касается этого, экология здесь для меня важнее экономики.
Тут вопрос, кстати, не только в экономике, но и в социалке, потому что это та самая история, знаешь, про российский город Пикалево, в котором, если останавливается завод, то город останавливается, по большому счету, и вся жизнедеятельность. И что делать, например, с Армянском, если Дмитрий Фирташ решит остановить производство на Крымском Титане, это большой вопрос, на который, наверное, ни у кого нет ответа.
Расформировать город.
Ну, это такая вот тектоника, ну, это настолько масштабное событие, что я даже не знаю, происходили ли они, там, есть ли у нас опыт, на что опираться, там, и так далее, и как это вообще может происходить, расформирование города. Кстати, на самом деле, на мой взгляд, вот история про уголовные дела, друзья, которые там введены за блокаду Крыма, это еще такое, знаете, универсальное, создание универсальной дубинки для российских силовиков, которые могут теперь абсолютно любого человека выдергивать на допрос. Ведь понятно, что до Ленура Ислямова или Рифата Чубарова российские силовики не доберутся. А любой другой человек, который пересекает границу на Чингаре между Херсоном и Крымом...
Свидетель блокады.
Свидетель блокады, его всегда можно вызвать. А кто там вообще всем администрирует? А кто там самый главный? А ну-ка, расскажите. Такое себе универсальное дело, по которому можно, ну, условно говоря, оптимизация усилий российских силовиков в Крыму для того, чтобы не возбуждать всякий раз какое-то новое дело, можно в рамках существующего кого угодно дергать. Друзья, мы будем следить за тем, как развиваются события, и рассказывать вам о самом главном. У нас в гостях был журналист Осман Пашаев, у микрофона Павел Казарин. Берегите себя и думайте сами.
с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.